происходит?
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что происходит?» в этой студии. Как всегда, я Александр Яковлев, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте. И в гостях у нас сегодня директор Государственной публичной исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Дмитриевич Афанасьев. Здравствуйте.
Добрый день.
И ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, член Российского исторического общества Денис Валерьевич Фоминнев. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, что, судя по должностям, вы уже поняли, что беседовать сегодня мы будем об истории. Почему история, ряд исторических фактов вызывают такие жаркие споры в современном обществе, порой доходят до драк в буквальном смысле этого слова? Вообще, знаем ли мы в целом нашу историю? И не только, кстати, об истории будем говорить сегодня, вообще о гуманитарных дисциплинах. Обо всем об этом в течение ближайшего часа в программе «Что происходит?»
Отец Александр. Да, я хотел бы, может быть, даже заострить постановку вопроса, почему в нашей ситуации обсуждение гуманитарной тематики, в особенности тематики XX века, мгновенно становится маркером свой-чужой, мгновенно приобретает идеологический характер, и прям какие-то совершенно фантастические водоразделы происходят, которые порой даже семей касаются. Если ты высказываешься определенным образом, ты немедленно становишься либо сталинистом, либо антисталинистом, либо коммунистом, либо... Ну, в общем, много разных оскорбительных есть этикеток. Ведь все же, при том, что история – это традиционно идеологический предмет, все же, ну, как-то в мире научились же на эту тему рассуждать культурно. Это вопрос к тому,
кажется,
и другому.
Мне кажется, не научились. Вы знаете, это наш такой стереотип, что вот там где-то за рубежом все, дескать, иначе. Конечно, не научились. Вот, в частности, самый мой любимый пример – это история с Рузвельтом, который совершенно абсолютно национальный герой, в иконостас входит, как лучший, один из лучших президентов США. Но при этом, когда один из профессоров истории подробно в своей монографии, американец, описал, как Рузвельт приводил США к войне, затаскивал и всячески старался через спецслужбы и так далее содействовать тому, чтобы Япония напала, и ничего не предпринимал для того, чтобы Япония не напала на США, а наоборот всячески содействовал, он стал сразу же прямо персоной нон-грата, потому что тогда получалось, что Рузвельт не национальный герой, а человек, который ради спасения Англии, каких-то своих геополитических представлений, втянул США в войну аж в 41-м году, а не в 44-м, там, 45-м, как бы хотел их истеблишмент сделать, повторив опыт Первой мировой войны. И из-за него, дескать, погибло более 500 тысяч американцев, а так бы, может, погибло бы 1050, если бы они бы как можно дольше сохраняли нейтралитет. Но вот после этого этот профессор, сейчас, я, к сожалению, у меня вылетела фамилия из головы, он просто все был подвергнут остракизму.
То есть
святые моменты, которые трогать нельзя.
Жаркие споры не только в нашей стране, Михаил.
Ну, конечно, памятники, вспомним, в тех же США, помните, про гражданскую войну?
Конфедератам.
Конфедератам, да. Это же целое дело.
Ну, я не знаю, насколько это национальная особенность, но мне сразу вспоминается такая очень важная деталь, например, с русской миграцией. Я не встречал ни в одной стране ситуации, когда бы русская миграция была бы едина в неком таком, ну, некой национальной самоидентификации. Я приезжаю там, в далекую страну и знакомлюсь с иммигрантами, спрашиваю, а вот с этими? Говорит, вот, пожалуйста, вот их координаты, но, пожалуйста, не говорите, что вы со мной знакомы, потому что я там персона нон-грата, потому что я придерживаюсь иных воззрений. Мне кажется, что все это связано с тем, что политические события нашей истории, они еще не являются историческими событиями, они являются частью нашей жизни. И вот это вот восприятие всего этого как части жизни, оно, конечно, мешает. Это с одной стороны. С другой стороны, есть это особенность сегодняшнего дня. Нам очень активно хочется политизировать историю. Вот я бы не согласился с вами, когда вы говорите, что история – это политическая наука. Вот почему в, не знаю, в 30-е годы серьезные историки, были занимавшиеся средневековьем, античностью, потому что вот как раз это была та зона...
Чтобы не заниматься современностью.
Да, чтобы не заниматься современностью. Чем ближе, тем мы все время стараемся, и в этом отношении и общество, и власть поддерживают это ощущение, что история – это часть нашей сегодняшней жизни, и, значит, мы должны отвечать на это, за то, что делали... когда-то наши предки.
Ну вот я с этим совершенно согласен. Я подкреплю ваш тезис об эмиграции воспоминаниями Сергея Ивановича Чупринина, главного редактора «Знамени», который сказал о следующем, приезжая в какую-то эмигрантскую среду, с кем-то общаясь. Он говорит, они так обсуждают Москву, как если бы они с нее уехали 2 дня назад. Не могу себе представить китайского эмигранта, который обсуждает Си Цзиньпиня, с такой же яростью сейчас. Но вот тот пример, почему я сказал об относительной упорядоченности, ну, по крайней мере, в некоторых европейских странах, мне близка Франция. Когда пример Франции, когда французский парламент лет 10, 5-10 назад принял серию законов, которые называли историческими, это законы, в которых, например, давалась оценка деятельности Франции в колониях или давалась оценка работорговли. Общество очень против этого восстало. Общество сказало, нельзя парламентским законам обсуждать историческую истину. Это дело исследователей, это дело историков. У нас вот, если так произойдет, у нас не будет ни в коем случае вот этот сценарий реализован. Я это имел в виду.
Ну, вы знаете, опять же, а рядом с Францией есть Бельгия. И одни из самых засекреченных у них архивов до сих пор. Нужно быть гражданином Бельгии, нужно дать чуть ли не клятву верности и преданности, чтобы получить доступ к колониальным архивам Бельгии. И это табуированная тематика. Что бельгийцы делали, конечно, что бельгийцы делали в Африке и по приказу и короля, и сверху, что если вдруг человек нелояльный, не чувствующий себя частью общности, да, вот национальной этой идентичности, вдруг войдет эти материалы и проинтерпретирует, как это можно проинтерпретировать на самом деле, там черным по белому все, судя по всему, написано, то это может вызвать как раз расколы внутри бельгийского как бы и истеблишмента, и обычных людей. И есть, и у них очень много таких тем, которые лучше не трогать. И здесь как бы политические элиты консолидированы, понимая, что национальное государство требует некой национальной цементирующей связки. Потому что если эту связку разрушить, то все распадается. Хотел бы с вами все-таки поспорить, коллеги. У нас все-таки не только события 20 века вызывают такие острые и жаркие споры, и пример с памятниками Ивана Грозного, а Иван Грозный совсем не недавно умер. И более того, мы знаем, что святого князя Александра Невского у нас тоже целые, значит, группы историков есть и около исторической науки находящихся, которые пытаются переосмыслить, и тоже жаркие споры. Значит, возникают, побил ли он там на Чудском озере или не побил, а если побил, то кого, и стоило ли бить, а может, надо было все-таки на Орду идти и с ними, значит, конфликтовать дальше. То есть у нас из любого исторического периода мы можем найти вот такие вещи, которые действительно раскалывают. Здесь, конечно, роль школьного исторического образования очень... у нас особое.
Здесь мы поставим многоточие. Я напоминаю, в гостях у нас сегодня директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев и ректор Государственного университета гуманитарных наук Денис Валерьевич Фомин-Нилов. Продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не уходить.
Что происходит? Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. что происходит.
Это радио «Комсомольская правда», программа «Что происходит?». У нас в гостях сегодня директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев и ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фоминнев. Говорим мы об истории и о том, почему ряд исторических фактов вызывают такие горячие споры в современном обществе. В этой студии, как всегда, протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. И все же, Михаил Дмитриевич, в самом начале программы вы сказали, ну это вот то, что свежо вызывает дискуссию. На что действительно вспомнили дебаты вокруг Ивана Грозного и так далее, и так далее. То есть все-таки не всегда споры касаются относительно свежих исторических фактов, но и того, что происходило там 4-5 веков назад.
Просто речь идет о том, что споры и дебаты, о которых вы говорите, это споры и дебаты не об истории, а о сегодняшнем отношении к сегодняшнему миру, современному миру. А Иван Грозный вспоминается как аргумент. Вот очень хороши исторические аргументы, потому что они кажутся такими...
Монументальными.
Ну, да, монументальными. Вот, ну как, с этим не поспоришь. Вот был Иван Грозный, с этим не поспоришь. А дальше уже начинаются интерпретации, которые нужны данному человеку или данной группе для подтверждения своей идеологии.
Михаил Дмитриевич, но согласитесь, что споры о Сталине это не только дискуссия про сегодняшние ценности.
Нет, это исключительно про сегодняшние ценности. Мы спорим не о Сталине, мы говорим о неком мифе, созданном, и интерпретируемом сегодня. К реальному Сталину с его действиями, с его мыслями, с его поступками это не имеет никакого отношения. Просто каждый имеет свою модель, каждый... пытается из этой реальности выбрать кое-что, причем очень часто никакого отношения не имеющего к реальности, а просто потому что вот этот символ, слово «Сталин», как и Иван Грозный, как, неважно, здесь любая фигура может быть, мифологическая фигура может быть, действительно, то есть несуществующая. То есть это все не имеет отношения к истории. Это... политическая борьба, политическая жизнь сегодняшняя.
Просто у истории... Или общественно-политическая.
Общественно-политическая, да. Да, конечно. Вот. Просто авторитет, история, авторитет прошлого в сознании людей, он очень высок. Вот как человек убежден, что если это все напечатано там, в книге или в газете, это правда.
То так оно и есть.
Вот. То же самое с историей. Да. Если, да, вот это такое онтологическое сила слова. Вот. То же самое и происходит с историческим знанием. Оно нужно исключительно как инструмент.
Согласен, конечно. Тут я соглашусь, потому что наш человек, вообще наша природа такая, что мы, конечно, живем сегодняшним днем. А некоторые все-таки еще немножко на завтра смотрят, еще меньше людей на послезавтра, а вот совсем-совсем мизерный процент смотрит именно в прошлое и профессиональными историками становится и живет этим прошлым, пытается его реконструировать. Конечно же, люди именно пытаются использовать это как некий козырь, как некий дополнительный аргумент. И, наверное, так тоже всегда было. Всегда человек обращался к опыту своего родителя, своего предка какого-то, чтобы подтвердить, правильно он живет в настоящем или неправильно, будет ли у его детей будущее или не будет. И здесь именно и действительно история очень напоминает именно как некий рассказ о чем-то, что происходило в прошлом. И тут вот видите, у нас вот это важно тоже цивилизационная особенность, потому что вот у наших же друзей и партнеров, у казахов, например, у них корень в истории, это не история, не рассказ, а род. Именно и там вот родоплеменной, вот про предков, про то, как они жили, что они делали, и на этом, собственно, выстраивается вся история. А у нас это все-таки некий нарратив, некое повествование о былых делах, но, опять же, подтвердить правоту или неправоту твоих оппонентов.
А вот, вы знаете, произошел вот в 20 веке очень сильный цивилизационный слом в российском как раз обществе, в России. Берем 19 век. Вот то, что было в таком чистом виде и существует в казахской национальной культуре, оно так или иначе существовало. представление о том, кем были твои предки, твои деды, прадеды и так далее, это естественный и необходимый элемент жизни, потому что иначе она становится плоской. Ты понимаешь многомерность жизни только тогда, когда ты понимаешь, кто стоит за твоими плечами. Но катаклизмы 20 века, когда люди переезжали, меняли фамилии, меняли социальный статус, и иногда боялись рассказывать о том, каков статус был твоих дедов. Я, например, ни одного человека не встречал в жизни, чей предок был жандармом. Ну, если не считать одного моего родственника Алексея Александровича Лопухина, который был... Нет, потому что действительно это было чрезвычайно не...
Табуированное.
Да и извели их всех, поэтому уже могли...
Нет, ну, у них всё-таки дети, внуки, правнуки. Вот их нет, вот в том-то и дело. Вот. И я даже думаю, что если мы возьмем серьезно смотреть на ситуацию, то у нас есть... Вот то, о чем мы говорили, некие политические и общественно-политические баталии, где история используется как инструмент. Есть историки, которые работают и спорят между собой и по поводу Ивана Грозного и Александра Невского, или там по Ивану Сусанину, как был замечательный историк, который по документам говорил о том, что там... Там не было подвига, там была незаконно рожденная дочь. Ну, в общем, это отдельный сюжет. И есть еще память семьи, историческая память семьи. Ее, конечно, вот да, у многих она усечена. И сегодня я вижу просто сотни людей, если не тысячи, которые приходят в ту же историческую библиотеку, чтобы восстановить вот эту историю. И в этой вот в памяти личной, семейной памяти. Там и Сталин, и события будут совершенно другими. Они не похожи ни на то, что пишут историки, ни на то, что говорят политики. Идеологи. Потому что это личная история. Когда человек рассказывает, а что случилось с его дедом, вот, и как в этом, как там бабушка писала письмо Сталину с просьбой освободить деда, это своя история и свой образ.
Да, история у нас действительно очень много пластов, и как и жизнь наша многообразна и многоцветна, там сколько у нас, хоть и считается, что у нас несколько всего цветов, да, которые преломляются дальше и смешиваются между собой, но на самом деле палитра цветов, когда мы открываем в компьютере и выбираем там, каким цветом что-то покрасить, там больше 256 точно, вот и жизнь, она многоцветная, и история тоже многоцветная, и еще и разные уровни и пласты, потому что все-таки есть действительно, политическая история, и политическая история, она определенные цели, задачи, есть ее определенная миссия. Есть и личная история, индивидуальная, есть региональная история. И в зависимости от этих разных уровней, и по горизонтали много уровней, и по вертикали, разные...
Ну, уровней-то много, знаем ли только мы нашу историю? Но об этом мы еще поговорим.
Я хотел, да, спросить вас обоих. Вот о чем. Я оканчивал университет в середине 90-х годов. Тогда, как и сейчас, шла очень жаркая полемика по тем или иным историческим сюжетам. Очень много в начале 90-х публиковалось документов. Это, конечно, такой взрыв интереса к истории был. Он сейчас изменил несколько вектор, да и тональность поменялась. И вот я должен сказать, что вот как студент, старшекурсник, я мог засвидетельствовать, что дискуссия в историческом сообществе, да и в обществе в целом, велась достаточно профессионально. А сейчас в связи с вот такой медийной спецификой, с вбросом огромного количества псевдоисторических фактов через те или иные программы, передачи, через появление целой когорты лжеисториков, которые в упрощеннейшем виде представляют все знание, очень многое поменялось. Людям нравится исторический фастфуд. Людям вот что можно сделать, чтобы чуть корректнее эта дискуссия велась, чтобы историческое знание поступало.
Выступаете против целого направления, которое называется популярная история или паблик или паблик хистори.
Мы как раз за него выступаем. Напротив.
Ну почему? Но дело в том, что это же тоже ясно, что люди хотят есть, пить и развлекаться. Ну, такие базовые потребности. И не всегда людям нужно прям уж такой жесткое, прям четкое научное понимание какого-то там события исторического. Людям, ну, люди так устроены, надо терпимее к нам самим относиться, к самим к себе. Действительно, людям больше нравятся развлечения. Другое дело, что по мне так вот эти все цифровые вещи, которые у нас сейчас происходят, возможности 3D-анимации, всякого компьютерного игрового формата дают просто уникальные возможности для познания истории, реконструкции и, так, и таких вещей.
А, то есть получается, что у нас есть псевдоисторики.
Есть.
Есть некоторые фамилии,
как и фейковые
которые,
новости.
Есть некоторые фамилии, которые вызывают просто бурю негодования в профессиональном историческом сообществе. А, ну, сейчас мы поставим многоточие и продолжим после короткой паузы, никуда не уходите.
Что происходит? Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор. Это радио «Комсомольская правда». Программа «Что происходит?» в этой студии. В гостях у нас сегодня директор Государственной публичной исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Дмитриевич Афанасьев и член Российского исторического общества, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Валерьевич Фомин-Нилов. И, как всегда, в этой студии протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте. Так уж получилось, мы сегодня говорим об истории, так уж получилось, что здесь три замечательных историка. И мы заговорили, вы заговорили про псевдоисториков, людей, которых в профессиональном сообществе не признают, но которые при этом невероятно популярны. Я не буду называть их фамилии, там, изобретателей.
Потому что вы купите иначе их книжки.
Но, понимаете, а как бы у меня возникает вопрос, это чья проблема, да? То есть это проблема вот этих популярных людей, которых вы называете псевдоисториками, или это проблема исторического сообщества, которое в таком состоянии пребывает, что ну, люди с удовольствием это покупают, читают.
Вот я бы предложил вниманию наших гостей и возможным комментариям наших гостей вот какой тезис.
Извините, отец Александр, простите, пожалуйста. Еще один аргумент, вот вы критикуете псевдоисториков.
Да
значит, простой
это?
Человек, но а тем кто? Не менее, не сразу здесь...
Отец Александр Сергеевич, вы так рукой водите по кругу, а кто критикует-то?
Значит, помимо прочего, что вам скажут люди? Скажут,
завидую.
Что вы 70 лет нам, значит, 30 лет одному нас учили, потом 40 лет другому, потом в 93-му, в нулевые 4-му. Значит, вы между собой договориться не можете, а еще кого-то критикуете.
Я, тем не менее, хотел бы предложить вот что. Если мы возьмем ну, классическую историческую литературу, школу аналов, то это историки, которые, помимо всего прочего, прекрасно пишут. У них блестящий литературный язык, который ты читаешь с удовольствием. И в этом смысле, если отечественный историк, историк, пишущий об Отечестве, хорошо пишет, то его работа вполне популярная, и мы назовем и ныне живущих людей, которые прекрасно пишут у нас. Вот. И другое дело, что профессиональное сообщество довольно часто высокомерно и отгораживается академическими заборами от людей. А с людьми, ну, мне представляется, надо говорить. Вот как возникла эта popular history? Это же не деградация такая исторического исследования. Это на самом деле просто рассказ общественности на более понятном языке. Ничего общего не имеет с Фоменко, которого не хотел упоминать Александр Яковлев. Вот.
Вы понимали, для тех, кто не знает, это советский российский математик, член-корреспондент Российской академии наук, который в какой-то момент представил концепцию новой хронологии, которая вызывает, ну, которую большинство историков считают псевдонаукой.
Которые все историки считают
псевдонаукой. Да, все историки считают
просто
псевдонаукой.
Математические методы, это, конечно, все очень хорошо.
Не, но я, помимо
надо знать базовое источниковедение, как бы инструменты источниковедческих всяких исследований.
Ну,
опять же, с этим у нас...
Ну, давайте известный телеканал обсудим, который круглосуточно показывает сенсации и исторические, значит, жизни инопланетян, и исторические какие-то невероятные факты, ну, псевдофакты. Но это смотрят миллионы людей. Это проблема телеканала или это проблема историков? Или это проблема людей вообще, Михаил Дмитриевич?
я бы сказал, это проблема людей. Вы знаете, ведь, ну, что делать с научной фантастикой? Вот с научной фантастикой мы же не боремся, не говорим о том, что нет, вы знаете, световые мечи, ими невозможно сражаться, потому что законы физики это нарушены. Вот, и многие другие вещи. А вот где граница между... Вот я беру крайний случай, да, научная фантастика, в которой действуют исторические персонажи, там может и, пожалуйста, тебе и Александр Невский быть, и все что угодно. И дальше вот мы все ближе приближаемся, а потом это появляется некая просто беллетристика. Ну, Дюма, это историк или не историк? Там Д'Артаньян, историческое лицо, все правильно, дослужился до генерала, все это, но его биография не совпадает с тем, что писал Дюма. А дальше ближе, а Валентин Пикуль, вот, который всегда писал, что это все достоверно и документально. Но, и вот так вот, понимаете, получается, что историки ответственны, оказывается, за то, что лежит за пределами исторической науки. Физик не ответственен за то, что за те опыты, которые проводит дома человек там, у себя. И, то же самое с исторической наукой. Историческая наука – это все-таки наука. Просто с общественными науками есть проблема. Если вот он профессиональный физик, да, или он астроном, и я астроном-любитель, все понимают разницу. А разницу между историком-профессионалом и человеком, который прочитал даже, пусть там летописи прочитал, и вдруг для себя сделал открытие. Оказывается, все было не так, потому что он в летописи нашел вот такой факт. Вот этот любитель, граница между ним и профессиональным историком, она в гуманитарном знании незаметна. Вот. Просто не стоит возлагать на историков ответственность за то, что естественно для нашего, для любой цивилизации, для любой культуры, когда исторический факт начинает обрастать мифологическими вещами, потом становится сказкой, вот, и живет своей самостоятельной жизнью. А, кстати, благодаря Дюма, ну, можно тысячу работ прочитать и знать, какой замечательный человек был Ришелье, кардинал Ришелье, сколько он сделал для Франции, все равно он останется интриганом и злодеем.
Но все равно это супермотиватор. Вот это историческое фэнтези действительно существует как жанр, востребованный, хорошо покупаемый, люди читают и осмысливают и так далее. И мы знаем другого классика французской литературы Мориса Дрюона с его серией «Проклятые короли», который читается на одном дыхании даже теми людьми, которые особо читать-то не любят. Но если,
был министром культуры во Франции.
Если прочитают пару страниц, то, конечно, это затягивает. А потом уже через вот это, конечно же, тоже там очень мощная, конечно, историческая основа, но все равно это фэнтези такой, домысел, это литературный жанр, и потом сколько людей через это в итоге начинают интересоваться, а было ли так или было иначе, начинают изучать костюмы той эпохи, начинают изучать быт той эпохи, погружаться в профессиональное уже историческое чтение. Поэтому это, понимаете, это историческое фэнтези, это как скорее некий пиар-рекламный продукт, который, если хорошо сделан, он как раз способствует повышению исторической грамотности в целом людей, потому что это некий мотиватор. Это некий мотиватор. И потом, вот понимаете, вот как знаменитый фильм Бондарчука «Война и мир», там знатоки всех этих военных костюмов любят шутить, что как же так, почему у Кутузова там мундир адмирала? Это очень смешно. В контр-адмиралском мундире Кутузов, значит, там командует. Но опять же, ясно, что обычному зрителю, главное, красиво. Копоть сражений, черный мундир, красота. А уже потом кто-то под впечатлением начинает изучать, исследовать. И как мы сейчас это видим, любой исторический фильм, задача которого, ну, конечно, развлекать. Развлекать, держать внимание публики, иначе никто не пойдет в кинотеатр. А потом начинается, да, специалист начинает раскладывать по полочкам. Благодаря социальным сетям мы, люди, которые вообще бы даже не стали бы раскладывать по полочкам и даже не думали бы про это, начинают читать каких-то там экспертов или таких больших знатоков и любителей, и действительно уже, ну, фактура историческая более объективна и выдержана.
Но иное дело, когда мы речь ведем о параисторических исследованиях. Когда книга объявляется как научно-историческое издание, и там некое представление, даже не то чтобы дилетантское, потому что есть искренние люди, просто вот не владея научными методами, источниковедения и так далее, принимают на веру то, что на самом деле с самого начала было некой фейковой новостью, но средневековой. Вот, вот когда уже строится некая конструкция, да, но вот историческое сообщество научное, как я понял, избрало для себя позицию не втягиваться в дискуссии. Потому что это тоже очень такой путь двусмысленный.
Но вот да, здесь же еще цитирование. Это же теперь же нас всех оценивают. Да. Весь мир науки теперь оценивается не только по количеству статей научных монографий, которые там человек подготовил, опубликовал. Рецензенты отрецензировали, да, эксперты поставили отметку, что да, это научное знание, но теперь еще и по цитированию. И теперь государство, не только наше, практически любое, начинает давать финансирование тем, кого больше цитируют. И здесь мы понимаем, что если пойти по этому пути, любой совершенно, может быть, невменяемый человек сделает совершенно провокационный вброс под видом, опять же, научной публикации или научной монографии, найдет каких-то рецензентов. Если все начнут его цитировать, так он потом окажется в топе и получит все государственное финансирование уже на свои фейковые исследования.
Мы сейчас перешли к обсуждению профессионального исторического сообщества, но если посмотреть вот максимально широко на то, знает ли вообще наше общество собственную историю. Я уже неоднократно в этом эфире приводил данные опроса фонда «Общественное мнение». Несколько лет назад было задано два вопроса респондентам по всей стране. Выберите самые важные события отечественной истории. Первое место – победа в Великой Отечественной войне. Второе место – первый полет человека в космос. Третье – крещение Руси. Кстати говоря, мы относительно недавно отмечали 1030-летие крещения Руси. Знаковое действительно событие, изменившее ход нашей истории. Так вот, и помимо прочего, представители фонда «Общественное мнение» задали второй вопрос. А когда это произошло? Ну, базовый вопрос. Знаете, сколько процентов граждан России вспомнили, в каком году Русь крестили? Как вы думаете? 16%. 16% — это люди старше 18 лет. Это не подростки, это не дети. То есть, может быть, это вообще делает обсуждение исторического истории в нашей стране бессмысленным, потому что мы просто не то что историю семьи, мы историю страны не знаем, и все довольно грустно.
И в добавление к вашему результату соцопроса, самый свежий опрос проводился в одном из федеральных университетов. Попросили назвать ведущих полководцев Великой Отечественной войны. Были названы Жуков, Рокоссовский, Керенский и Брусилов.
Хорошо, но они слишком много знали. Это их подвело. На улице в Керенском не назвали.
Конечно, что там говорить. Мы, профессиональные историки, я имею в виду, конечно, мы утопили общество, и школу, и вообще и средства массовой информации в фактуре. И действительно есть такой подход, что вот надо знать максимальное количество деталей, вплоть там, до минутной хронологии, до секундной хронологии и так далее. И это мы видим, в частности, когда берем какую-нибудь там справочную литературу по истории России, например. А мы видим, что там в конце очень часто хронологические таблицы.
То есть историки несут за это в том числе
ответственность? Историки, мы просто считаем, что вот это круто. Это круто, что мы прям подробно разжуем каждый день какого-то там
тогда
события.
Здесь, давайте здесь поставим.
А надо вычленять главное. Надо уметь, конечно.
Михаил Афанасьев и Денис Фоминьев, гости нашего эфира. Сегодня продолжим после короткой паузы. Никуда не уходите.
Что происходит? Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор. Это радио «Комсомольская правда», программа «Что происходит?». В гостях у нас сегодня директор Государственной публичной исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Дмитриевич Афанасьев и член Российского исторического общества, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Валерьевич Фомин Нилов. В этой студии, как всегда, протоиерей Александр Абрамов. Еще раз здравствуйте. Я Александр Яковлев. Говорим об истории, говорим о том, почему история вызывает такие жаркие споры, ну и говорим о том, знаем ли мы вообще нашу историю. Лишь 16% россиян могут вспомнить и сказать, когда Русь крестили. Студенты московских вузов считают, что выдающимся полководцем Великой Отечественной войны был Керенский. Ну, а на вопрос, в каком году Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли, правильно отвечает 13% опрошенных. 13%. Я на секундочку подумал, а что было бы, если бы первый искусственный спутник Земли запустила любая другая страна? Там бы тоже 13% ответило. Мне представляется, нет. А кто в этом виноват и что с этим делать? Михаил Дмитриевич.
Нет, в этом никто не виноват. Это нормальное сознание человека. Обычный человек, вот мы сейчас не берем там профессионалов, которые учат даты, или есть методы там, с помощью там, пальцев запомнить любое количество цифр.
Рядов.
Вот в обыденном сознании прошлое делится на, с моей точки зрения, на три части. Это свое собственное прошлое, в котором ты помнишь mm-hmm. какие-то события, и ты можешь помнить дату, когда ты пошел в школу, в каком году, или не очень помнишь. Вот. Есть история твоих близких, которую тебя не было, но ты ее знаешь, и это, в общем, еще не совсем. И первый, второй не совсем история. И, наконец, есть время, которое есть период, в котором время и хронология не существует. Вот для моего поколения, у меня сейчас 70 лет, это была революция. Вот после революции все было понятно. Вот 30-е годы, вот родители там жили, все это. А вот до революции это какой-то другой мир. Вот для сегодняшних, более молодых, это Великая Отечественная война. Все, что до войны, это как Средневековье, это как Древний мир. Там все вместе. Да. Понимаете? И там время между крещением Руси и революцией, оно очень небольшое. И помнить, что там прошло там, 1000 лет или 2000 лет, ну, это помнят знатоки. А для нормального человека это все просто вот она, в этой корзинке прошлого.
Нормальный откуда человек даже может и не вспоминать даже из своей личной истории, в каком году там, он закончил университет или школу. Люди начинают путаться, и там плюс-минус год. Даже своя собственная история. А обычный, нормальный, такой среднестатистический человек, не только в нашей стране, во всем мире, когда его спросят, а в каком году мама, папа твои родились? Еще, может быть, ответят. И то уже, да. Вот можно в ЦИОМу посоветовать провести опрос среди, значит, россиян. А помнят ли они, в каком году родились их родители, а в каком году родились бабушки и дедушки? Тут, правда, они могут сказать, что да, помним, назвать любую дату, и её в ЦИОМу проверишь. Будет тяжело перепроверить. Да, но это нормально. И вот даже к нашим слушателям можно посоветовать. Вот сейчас вот просто вспомните, когда родители родились, когда ваши бабушки и дедушки. И то уже погрешность пойдет, и люди начнут задумываться.
И спрашивать друг у друга.
Да, друг у друга переуточнять, а точно ли, и как пытаться какими-то ассоциациями, там, а это было уже до распада СССР, или там до начала Великой Отечественной, соотносить это с какими-то другими. Да, да, да. Это в целом проблема исторической памяти человека.
Вот. А вот то, что касается конкретных дат и событий, это все это относится к некому культурному коду. Вот у каждого народа, в каждой культуре есть некий набор знаний, которые должны быть у тебя в голове. Но иначе ты не можешь себя представить как культурный человек. Вот в этом смысле, да, культурный код, он очень, очень сильно разрушился. Но он разрушается периодически, вот в какой-то момент, когда происходят культурные перемены. Вот для нас, например, границы советского периода и постсоветского периода, это был сильнейший слом. Когда говорят, вот там дети не помнят, не знают того, что мы, те, которые учились в советское время, знали. А я вспоминаю Евгения Онегина. Вот, бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита. Вот для его поколения Гомер, Феокрит, то, что заставляли учить, и вот это самое латынь учить, и все это, они уже новое поколение, они хотели английского философа и экономиста читать. Вот. И это совершенно вот временами происходят такие сломы, и происходит... Сегодня есть проблема для культуры, это не для власти, не для историков, а просто для нашей цивилизации. Вот формирование этого нового культурного кода, набора тех вещей, которые каждый культурный человек должен знать.
Да, такая таблица умножения исторического знания. Да. Просто дело в том, что если бы мы 30 лет назад вот сидели бы в студии «Комсомольской правды», то Александр Сергеевич бы не про крещение Руси, хотя 30 лет как раз бы про крещение, потому что это вышло в 1988 году, это как раз был всплеск в 88 году, отмечали тысячелетия. Да, но шутил бы насчет того, что вы представляете, люди не знают, когда второй съезд РСДРПБ был.
Да.
Понимаете, но это же как можно не знать, когда был второй съезд?
Какие есть ордена комсомола.
Да, ну и все бы удивлялись, бы говорят, ну как не знать все съезды и что там, а что там на 20-м съезде. Какой 20-й? А в каком году был? Да вы что, не знаете, когда был 20-й съезд КПСС? Но это вообще не культурный человек. И для советского периода это был действительно такой историко-культурный код, который советский человек действительно сразу бы...
Должен был знать, как отче наш.
Да, ну, так, во всяком случае, но, что... вот... должен. Не
должен,
знал,
как, если он культурный человек, образованный, потому что тогда бы иначе бы говорили, он не культурный, он не образованный, он не знает, когда был 20-й съезд КПСС.
Здесь, мне кажется, надо вот еще какие моменты зафиксировать. Мы не до конца себе отдаем отчет в том, какова глубина пикирования общеобразовательной деградации. Святой Иоанн Кронштадтский учился в семинарии на тройке, очень плохо учился. И он со своей будущей женой был в таких неважных отношениях и вел дневник, чтобы она не могла прочитать, он писал по-древнееврейски. Вот. И, ну, то есть, вот это показывает, троечник писал по-древнееврейски. Его учили этому в семинарии. Вот этот момент создает некую предпосылку для разговора об историческом современном
знании. Вопрос, прочитали бы древние евреи его текст.
Ну, надеемся,
может
что
быть,
да.
Может быть, это было просто его такое тайнопись, понимаете?
Его представление
о древнееврейской письменности. Да, да, и он такое... писал, он прекрасно понимал, что он пишет.
Элементарное образование, вообще образование.
А вот вопрос теперь в другом. Вот Денис Валерьевич сказал о том, что историки захламляют, так сказать, пространство избыточными фактами, цифрами и дискуссиями. Мое представление такое, что колоссальную роль сейчас играет утилитаризм. А зачем мне все это знать? Ну, зачем мне все это знать? Какая мне разница? Если надо, я залезу в справочник. Если мне нужно будет что-то написать, а в результате дискуссия об истории автоматически становится дискуссией о текущей политике. Автоматически, о чем бы мы ни заговорили. А противоядие я лично, например, вижу здесь только в одном. В культивировании интереса к истории семьи, города, малых мест. Того, что интерес к своей рубашке, которая должна быть ближе к телу.
Через человека.
Вы знаете, вы нас, историков-профессионалов, хотя я уже почти не профессиональный историк, я больше администратор, конечно, последние годы, но вы поймите, наука – это генерация нового знания. Соответственно, то, что если ты находишь что-то новое, то ты, значит, ученый. Да. Если ты не генерируешь новые знания, значит, ты не ученый, а какой-то там писатель, инженер или еще кто-то. Поэтому ученые-историки, публицист, да. Поэтому ученый-историк тот, кто находит что-то новое и доводит это до профессионального сообщества через публикации, до массового и так далее. Мы, историки, вынуждены, естественно, копать, как кроты в разных направлениях, архивные материалы какие-то там еще, чтобы найти это новое. И в итоге, чем больше историков, ученых, тем больше, и вот это как снежный ком. Мы же не можем повторить то, что уже общеизвестно, и там на первом курсе ИСТФАКа проходится, иначе все скажут, ну что это за... Это не ученый, это, ну, непонятно что.
Начетчик.
Да, и начетчик какой-то. И это нормальный процесс именно развития истории как науки. Но вот это все разнообразие и многообразие накопанного материала, конечно же, среднестатистическому обывателю, гражданину, вредно, не на самом
даже
деле.
Вредно. Но я для себя сделал только один вывод, что мы очень часто говорим об истории как о неком наборе дат, которые обязательно нужно знать. Этот набор меняется в зависимости от исторической эпохи. Но ведь история начинается, по большому счету, с истории семьи. И вот с этого надо начинать. А вот как раз с этим у нас пока не все очень даже хорошо. Но тут, может быть, простите за тавтологию, та же история и виновата. Вот эти бесконечные перевороты, революции. Спасибо большое за этот разговор. В гостях у нас сегодня были директор Государственной публичной исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Дмитриевич Афанасьев. Спасибо большое.
Спасибо вам.
И ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, член Российского исторического общества Денис Валерьевич Фомин-Нев. Спасибо.
Спасибо.
Протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. До новых встреч в эфире проекта «Что происходит?» на радиостанции «Комсомольская правда».
Что происходит? Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.